Я с вами проведу цикл лекций, посвященных фундаментальным основам жизнедеятельности организма и основам системной биорегуляции. Зовут меня Анатолий Игоревич Таволакин. Значит, прежде чем заниматься любой терапией, любым лечением, необходимо понимать, что мы пытаемся починить в организме. И для этого крайне важны знания, ну, скажем, азов фундаментальных, которые, может быть, с института подзабылись. И в дальнейшем на этот костяк, на этот остов вы можете цеплять любые методики, любые схемы лечения, если понимаете, для чего и на что вы действуете. Значит, давайте разберем вообще, что такое жизнь. Жизнь — это составная из, скажем, бытия, существования и некой деятельности или выполнения функции. Скажем, первая часть — это более статичная, вторая — более динамичная. Все, что мы будем обсуждать на каждой из лекций, одни и те же законы работают практически на всех уровнях организации. Поэтому есть потенциальная энергия, это статичная, запасенная энергия. Есть кинетическая, это та энергия, которая воплощена, то есть в действии происходит. И организм функционирует, как и любое тело в природе, по этим законам. Для того, чтобы протекала жизнь, телу необходимо иметь энергию. И опять же, эта энергия несет две компоненты. Это, скажем, потенциальная энергия и энергия развертывания, энергия действия, энергия функции. Если вы имеете колоссальную потенциальную энергию, но не тратите ее на работу, на выполнение специфической функции, то организм ваш не работает и со временем сломается. Опять же, мы этот закон будем рассматривать с самого низкого уровня до самого высокого уровня. Что такое вот эта вот первая часть энергии, то есть энергии существования? Это энергия поддержания констант. Любое живое существо для того, чтобы быть обособленным в пространстве и выполнять свою функцию, несет ряд заключенных констант. Это константа температуры, константа pH, константа скорости протекания химических процессов, уровень глюкозы. То есть практически все, что происходит в организме человека, имеет некий зеленый коридор нормы протекания процессов. И все процессы, если их смотреть развертывание во времени, они имеют вид некой синусоиды, правильный или неправильный. Что такое здоровье? Здоровье – это протекание процессов, скажем, с адекватным отклонением от, скажем, нормы, от изолинии, условно говоря, в плюс и в минус. Жизнь – это не статическое состояние, мы разобрали. Два компонента имеет. В статике, на изолинии, вы знаете, что при наличии потенциальной энергии, но если на ЭКГ изолине сердце стоит, жизнь прекращается. Зеленый коридор, скажем, отклонений, он и определяет здоровье человека. И уход в ту или в другую сторону можно называть болезнью. И болезнь необходимо понимать как раз с позиции ухода из вот этого зеленого коридора нормы. Соответственно, какие варианты могут быть? Вариант гипер, допустим, в положительную сторону уходит синусоида. Допустим, воспалительные процессы, процессы рассеивания энергии, катаболические процессы. И, допустим, в минус. Ну, это, допустим, процессы набора и запасания энергии, ожирение, сахарный диабет. Условно, сейчас условно, чтобы вы поняли, в какой конве мы будем рассматривать все эти процессы. И также еще одно отклонение может быть, это синусоиды может быть с низким размахом, и тогда процессы идут очень медленно, нету жизненной энергии, медленное реагирование на ситуацию, такое вялотекущая шизофрения. То есть организм...
Это узкий коридор нормы.
Но это вот совсем близенько-близенько к норме низкая амплитуда колебаний синусоиды. И высокая амплитуда колебаний синусоиды – это когда гиперактивность, то есть изжигание и восстановление идет очень быстро, организм активен, но если ему не поставлять необходимый субстрат, он начнет кушать себя. То есть вот такие вот разогнанные люди, бешеные, суетные, худые, активные, глаза горят, за все берутся, все делают, а потом раз — и язва. Организм начал переваривать себя, поскольку не хватило ресурса. Значит, мы рассмотрели, что вот эта вот статичная часть жизненной энергии, она расходуется на поддержание констант. Но это тоже очень условно. Любое поддержание констант – это затрата энергии. Это не просто потенциал, который есть, это затрата. Около 30% энергии человек тратит, не зная для себя, находясь в абсолютном покое, в условиях, то, что в физиологии называется основной обмен, на терморегуляцию, на поддержание трансмембранного потенциала. Натрий-калиевая этой фазы постоянно расходует свою энергию на то, чтобы заряд на клетках был порядка минус 70 мВ. Если нет заряда разности потенциалов на клетке, клетка не работает. Никакая активность не будет протекать. То есть вот эта разность потенциалов на клетке, на мембране, это как зарядка конденсатора, условно говоря, потенциальной энергии, которую можно израсходовать. А жизнедеятельность, вот динамическая часть жизненной энергии, это работа, это выполнение специфической деятельности. То есть каждый орган и каждая ткань, каждая клетка выполняет свою специфическую функцию. И рассматривая вторую составляющую энергии, нужно сказать, что работа выполняется каким образом? Когда энергия расходуется на преодоление сопротивления или нагрузки. Если помните физику, то лампочка горит, потому что имеет сопротивление, светится. Без сопротивления батарейка или аккумулятор просто несет потенциальную энергию. То есть контур нужно замкнуть, чтобы потек ток в системе. Соответственно, в организме человека человек может быть очень упитанный, хорошо питаться, весить в 3 раза больше нормы, то есть запас потенциальной энергии, биологического субстрата, который можно окислить на получение энергии, много, но ток по системе не течет. Нету нагрузки. Либо нагрузка идет на внутренние процессы, сопротивление внутреннее. Поэтому, чтобы активно функционировал организм, все клетки, органы и системы должны выполнять работу и строго специфическую функцию. Там, где нет нагрузки, развиваются дистрофические процессы, атрофия, нарушение кровоснабжения. Поэтому говорить о том, что что-либо в человеке можно вылечить, давая препараты, таблетки, какие-то вещества, не нагрузив правильно системы органов и не восстановив обмен веществ в этих системах, но это по меньшей мере несерьезно. Поэтому, если вы занимаетесь пациентом, ваша задача донести до него и его сознание перестроить таким образом, чтобы он понимал, что если у него есть болезнь, то это плата за определенный образ жизни. За исключением там генетических, врожденных болезней, это мы не будем рассматривать. То есть большинство болезней цивилизации – это плата за неадекватное, неправильное использование ресурсов, то есть неправильная нагрузка. Либо слишком большая нагрузка, и тогда аккумулятор расходуется быстро. Если его не запитывать, то, вы понимаете, ток опять течь не будет. Либо наоборот, неадекватно маленькая нагрузка, и двигатель в холостую работает. То есть на высоких оборотах машина едет с низкой скоростью, допустим, там 5 км в час, а обороты двигателя на полную. Быстро прогорает двигатель. Следующий постулат – это для того, чтобы система жизнеобеспечения работала адекватно, необходим адекватный входящая энергия и выходящая. Входящая энергия складывается из чего у нас? Ну, как правило, бензин и топливо, на чем работает организм человека, это химические связи молекулярные в биологических субстратах, то есть в органических молекулах. В них запасена энергия жизни. При расщеплении этих связей эта энергия может высвобождаться. В природе происходит процесс горения, окисления, когда кислород соединяется с углеродом, получается углекислый газ, высвобождается тепло и энергия. Организм намного сложнее работает, но принцип тот же самый. Если просто прожигать энергию, то в ситуациях в экстренных не с чего ее будет брать. Поэтому в организме есть система аккумулирования энергии. И таким образом входящая, скажем так, энергия биологических субстратов тратится на что? На работу внутреннюю, то есть по поддержанию констант, с чего мы начали, по запасанию энергии в виде АТФ, по проведению биохимических реакций, то есть все системы жизнеобеспечения, которые мы не видим, но энергия на них тратится, так называемый основной обмен. И следующий выход энергии – это, скажем, внешняя работа, это то, что выходит наружу из организма, то есть, что он делает с окружающей средой, как он взаимодействует. И здесь тоже понятие нагрузки. Если адекватная нагрузка, адекватно поступающей энергии и процессам жизнеобеспечения, то организм функционирует адекватно. Если недостаток энергии, то возникает энергодефицит. И если повышенный расход энергии, возникает энергодефицит. Таким образом, мы подошли к моей концепции болезни, что любая болезнь – это энергодефицит. И болезни мы будем рассматривать именно в этом ключе. Значит, для того, чтобы понять, как и на каких уровнях происходят поломки, и что такое вот эта энергия, которой может не хватать на жизнеобеспечение организма, мы должны рассмотреть практически многоуровневую систему организации. Какие уровни мы будем рассматривать? Первый уровень. Назовем его электронно-протонный субатомный уровень. Не понимая, что происходит в организме человека на этом уровне, вообще невозможно понять, как функционирует клетка, как запасается энергия, как она тратится, почему возникает ишемия, дистрофия или склеротические процессы. То есть это все мишура, это если рассматривать систему компьютера, то, скажем, электронно-протонный уровень – это уровень кодов, а остальные уровни – это уже DOS, потом Windows, потом оболочки. Мы, как правило, как врачи, работаем с оболочками, как юзеры, пользователи. Не работает программа, либо ее удалить, либо как-то там наладить. Наиболее глубокий уровень функционирования – это субатомный электронно-протонный уровень. Практически весь процесс запасания энергии, он находится на уровне переноса электронов и протонов. Следующий уровень организации молекулярный. На молекулярном уровне уже взаимодействуют атомы, сплоченные в молекулы с помощью химических связей. И внутри этих химических связей запасена энергия, которую можно высвободить. Чем больше запасенная энергия в субстрате, в веществе, условно говоря, потенциальная энергия, тем больше энергии можно получить из этого продукта. Если вы помните, опять же, физиологию, биохимию, то там рассматриваются три группы поступающих субстратов – это белки, жиры, углеводы. И там рассматривается, что углеводы и белки несут 4 килокалории, 4,1 или 4,2, а жиры несут 9 килокалорий. Это говорит о чем? О том, что энергии внутри межатомных связей, внутри молекулы жира, раза в два больше, чем в белках и в углеводах. Таким образом, сразу становится ясно, почему организм запасает энергию на черный день в виде жиров. Это наиболее компактный способ упаковки энергии. Дальше, опять не будем углубляться, это тема следующих лекций. После молекулярного уровня, на котором происходят химические реакции, а какие основные химические реакции? Сейчас мы будем рассматривать вопросы энергообеспечения организма. Поэтому основной тип запасания энергии и получения энергии субстратов – это так называемые окислительно-восстановительные реакции. Это биологическое окисление, которое происходит внутриклеточно.
Как третий уровень звучит?
Третий уровень – субклеточный. Значит, что такое субклеточный уровень? Это все то, что скрыто за биологической цитоплазматической мембраной клетки. Это органеллы, которые также несут специфическую функцию, выполняют специфическую работу и имеют специфическую нагрузку. Допустим, ядро. Ядро несет генетическую информацию, участвует в репликации, в поддержке процессов деления, в реализации любого белкового синтеза, синтеза ферментов, то есть это, скажем, информационный, ну, условно говоря, хард-диск, да, в котором занесена информация и может быть считана при необходимых условиях, если поступает сигнал либо на рецепторы на цитоплазматической мембране, либо если жирорастворимый посредник, он проходит непосредственно к ядру и запускает процессы. Рибосомы, которые, в общем-то, и собирают белок. Митохондрии на этом уровне. Что такое митохондрия? Вот как раз митохондрия – это основная силовая станция получения энергии внутриклеточно. Люди получают митохондриальную ДНК от матери и либо митохондриальный тип аэробного окисления у человека сильный, либо слабый. От этого зависит уровень. То есть мать передает, передавая митохондриальную ДНК, передает тот тип, который энергообеспечение будет у человека всю жизнь. Чем интересна митохондрия? Митохондрия – это органелла, которая специфически занимается процессами биологического окисления и запасания энергии. Причем там синтезируется раз в 20 больше энергии, чем внутри цитоплазмы. Сейчас мы подойдем к процессам запасания энергии и биологического окисления будем подробно рассматривать. Но пока, чтобы вы понимали роль митохондрий. Цитоплазма. Условно говоря, тот бульон, в котором органеллы плавают, В цитоплазме тоже происходит процесс запасания энергии, но слабый. Там он идет бескислородно. Митохондрии – это кислородный тип запасания энергии с высоким выходом синтеза АТФ. В цитоплазме выход синтеза АТФ низкий, и там происходят процессы анаэробно, то есть бескислородно. Еще есть комплексы Гольджи, лизосомы, которые отвечают за катаболические процессы расщепления, скажем, отходов, ненужных веществ или каких-либо ксенобиотиков поступивших. Нам сегодня важно будет рассмотреть процессы энергообеспечения, и когда вы это поймете, когда это отложится четко, ясно и понятно, будет будут ясны процессы... Телефон отключаемся. Будут понятны процессы, где идет сбивка энергообеспечения организма. Еще раз поймите раз и навсегда, что в другом месте процессы запасания энергии сломаться не могут. То есть весь процесс запаса, аккумулирования и получения энергии происходит внутриклеточно, в митохондриях. И если вы хотите лечить орган, не понимая, что процесс идет внутри клетки, ну, значит, вы ничего не понимаете. Вы будете методом проб и ошибок что-то давать и получать результат. В конечном итоге результат будет опосредован, опять же, действием на клетку и на процессы энергообеспечения клетки. Еще раз повторю, что при адекватном энергообеспечении клетки, адекватном нагрузкам, организм работает, ну, условно говоря, в здоровом режиме. И не важно, как выглядит человек. Это может быть и толстый человек, и худой человек. То есть абсолютно не важно. Разные типы есть людей. Важно понимать, как проходят окислительные процессы внутри. Если полный человек, но окислительные процессы идут хорошо, ну, этот запас ему особо не мешает. Если же энергетические процессы идут плохо, и человек находится в ацидозе, мозг страдает в энергополучении, то тогда человек уже болеет. Следующий уровень – клеточный уровень. Клеточный уровень – это уровень основных процессов обмена веществ и энергии. То есть на уровне клетки, именно в клетке происходят процессы распада вещества, синтеза вещества, деления клетки. Благодаря тем органеллам, которые на субклеточном уровне активны. Дальше. Клетка сама по себе это, ну скажем, основа жизни. Там собрано все, что необходимо для поддержания энергии, выполнения специфических функций. Но для того, чтобы организм выполнял максимальный спектр, был приспособлен к максимальным условиям среды, выполнял различные функции, там и движения, и мыслительные процессы, и биосинтезы, расщепление энергии. Клетки должны иметь спецификацию. Поэтому клетки, отличаясь друг от друга, выполняя каждая свою функцию, составляют ткани и уровень тканевой. В тканевом уровне важно понимать, что помимо клеток существует еще межклеточное пространство, межклеточный тканевой сектор. И в межтканевом секторе важно понимать ключевые моменты следующие, что для того, чтобы клетка получила необходимые субстраты и вывела из себя продукты жизнедеятельности, ненужные, отработанные, низкоэнергетические, тканевой сектор должен быть прозрачен. Как работает тканевой сектор? Микроциркуляторное русло, то есть по артериолам, артерии, артериолы, кровь притекает, происходит газообмен, обмен веществ с тканью. Дальше водорастворимые мелкие молекулы, которые могут проникнуть через микроциркуляторное русло и попасть в венулы, вены и пойти дальше. Идет отток в венозную систему. А высокомолекулярные вещества, которые не могут пройти через микроциркуляторное русло, жирорастворимые вещества, они идут в лимфатическую систему. То есть дренаж тканевой осуществляется двумя путями. Кровеносная и лимфатическая система. Кровеносная система и приносит, и уносит. Лимфатическая система уносит. Соответственно, опять та же самая концепция. Вход и выход должны быть сбалансированы. Если у вас приход больше, чем уход из тканей, ткани будут отекать, условно говоря. Да? Если наоборот у вас недостаточное кровоснабжение, недостаточно будет притекать необходимый субстрат, клетка будет не получать необходимую ту же самую глюкозу для питания, будет энергетический голод клетки, поэтому не восстановив тканевой сектор, а тканевой сектор, условно говоря, это первое звено дренажа. Дренаж на тканевом уровне. Дренаж чего? Дренаж клеток. Дальше. Следующий уровень – органный. Но здесь еще большая специализация, то есть ряд специфических клеток, выполняющих специфическую функцию, тканей, тут уже и нервная ткань, и соединительная ткань. Все эти клетки и ткани внутри органа обеспечивают функцию данного органа, или множественные функции, как, например, у печени. То есть это некая кооперация нижележащих уровней для обеспечения новой функции, которой не обладал каждый из предыдущих уровней. В этом смысл иерархической организации всего живого. Если мы сейчас отнырнем чуть, вынырнем из биохимии, из физиологии, а вынырнем на уровень социума, то люди кооперируются в группы, фирмы, для того, чтобы выполнить ту функцию, которую они поодиночке выполнить не могут. Один умный, другой предприимчивый, у третьего есть деньги, может финансировать. Получается кооперация, и этот уровень организации, он выше, чем предыдущий, скажем, индивидуальный уровень. То же самое, поэтому все, что происходит в обществе, это зеркало того, что происходит внутри организма, внутри клеток, внутри ядер, внутри молекул. Как говорили древние, что вверху, то и внизу. Везде законы одни и те же. Понимая иерархический принцип, вы понимаете, как регулировать процессы, с какого уровня начинается поломка и как выстраивать следующий уровень. Следующий, седьмой уровень после органного, это системный уровень или организменный. То есть здесь органы объединяются в системы органов, то есть, допустим, мочевыделительная система, да? Это и почки, это и мочеточник, это и мочевой пузырь, разные органы, но опять же объединенные одной функцией, конечная цель вывести водорастворимые продукты обмена и поддержать водно-электролитный баланс в организме, то есть некий сбросовый клапан. И здесь уже не хватает одной функции, допустим, почки, чтобы она делала. Системный уровень, если мы будем рассматривать, то тут какой дренаж у нас осуществляется? То есть вот уже уровень организма. Опять же смотрим вход и выход. Что на входе в организм? А вот давайте по системам, там, по отверстиям, которые есть сверху вниз. Глаза, информация, способность видеть, что происходит вокруг, и адекватно реагировать на ситуацию. Около 90% информации через зрительный анализатор приходит. Уши дополняют, то есть еще звуковая ориентация в пространстве. Пока информационная функция идет, да? Обоняние, нос, запахи сейчас мало используется в природе, очень значим этот фактор. Но, по крайней мере, отличить протух продукт или нет, помогает. Несмотря на его цену и фирму. А дальше самое интересное остается. То, что касается энергетики организма. То есть, уже, скажем, с информационно на материальный уровень. Осталось у нас что? Дырочки в носу и воздуховоды. И дырочка во рту и вход в пищеварительную систему. Значит, здесь на входе что у нас идет? На входе через дыхательные пути идет кислород. Сразу нужно понимать, что такое кислород. Привыкли, кислород дышим, здорово, замечательно. Надо понимать, пройдя все уровни, войдя в организм, попав в систему кровообращения, дойдя до органов, всех-всех органов, поступив через микроциркуляторное русло в ткани, из тканей войдя в клетку, видите, мы вниз спускаемся по уровням, путь проходит, вот он вошел в организм, доходит до клеточного уровня, дальше идет на субклеточный уровень к митохондриям, и на митохондрии что он делает? А тут уже идет даже не субклеточный уровень, а молекулярный и электронно-протонный уровень. На электронно-протонном уровне что такое кислород? Кислород – это конечный акцептор электронов. Здесь важно понимать химию, обычную химию и физику атомных взаимодействий. Если вы представляете таблицу Менделеева, то все вещества делятся на металлы, не металлы, крайняя степень – щелочные металлы, крайняя другая степень – это галогены. Чем отличаются, допустим, металлы и галогены? Металлам проще отдать электрон, чтобы незаполненное внешнее орбиталь, на которой он летает, там нужно еще 7, условно говоря, на первом уровне заполнить, чтобы 8 электронов летало. Это сделать тяжело, проще отдать. То есть металлы являются донором электронов. А галогены – акцепторы. Что такое акцептор? А ему не хватает, у него 7 на внешней орбитали, не хватает 8 электрона. Он заберет. И есть промежуточные, которые в середине находятся. Это, допустим, углерод. У него 4 валентности. Ему что туда, что сюда. Понимаете? То есть он вот посерединке. Ему и там и не отдать. То есть среднее положение наиболее устойчивое для того, чтобы максимум возможных связей организовать. И особо не будучи агрессивным, чтобы отнять, и не будучи очень добреньким, чтобы отдать. То есть это среднее положение. Это что такое? Это скелет нашего общества. Те люди, которые и туда, и сюда, и вот на них все держится. Они и не расстраиваются, они и не убивают, и они и... То есть это вот каркас. И на этот каркас садятся... Какое самое простое вещество, самое легкое, которое является первичным электронно-протонным эквивалентом, который и будет во всей биоэнергетике летать? Это водород. У водорода один электрон. Там тоже, что добавить и сделать спаренным электроном, и у него будет 2 завершенный уровень. Либо отдать электрон, став протоном, и тогда он как протон опять завершенный, у него на этой орбитали нет электрона. И вот как раз на этой простоте вся органика и устроена. То есть углерод является каркасом, и какие молекулы органические вы не возьмете, вы увидите, что Допустим, углеводы. Это CHOH. Что такое CHOH? И вот цепочка идет. Это углерод и вода, поэтому и назвали углеводы. Структура, как правило, CCC. Азот промежуточное положение занимает, у него там 3-5, то есть ему либо отдавать, либо брать там 3-5 электронов. С помощью азота формируются связи белковые, то есть NH2, CO, аминокислота, то есть амин и кислота соединяются в полипептидную цепочку. То есть вот на основании таких взаимодействий, дележки электронов, происходит формирование органической материи практически всей. Но дальше, образуя связь между двумя атомами, как правило, один предоставляет электрон, а другой просит, и они его берут в общее пользование. И у них оболочки завершены, и тогда молекула устойчива. Но как раз вот в этой связи, которая получилась, запасена энергия. И если расщепить высокомолекулярное вещество по связям до минимальных, мы получим энергию из всех этих связей. В общем-то, что и происходит в организме при биологическом окислении. Что такое биологическое окисление? Самый простой способ понять – это биологическое окисление глюкозы. И вот на нем мы подробно остановимся. Ну и допишите, чтобы мы закончили тему уровней. Это последний уровень межвидовой, биосферный или социальный. То есть, когда организм человека уже не сам по себе, а реагирует, взаимодействует с окружающими людьми, природой, внешними факторами. И происходит обмен энергии, информации, субстратами. То, что он съедает, получает субстрат, дает продукт в землю. В земле это преобразуется с помощью растений в органическую материю. И то есть вот такое вот биоценотическое взаимодействие в биосфере происходит. И еще что важно знать, раз уж мы касаемся вопросов энергообеспечения, то где первичный, что является первичной энергией? Ну, по крайней мере, у нас на Земле. Это энергия Солнца. Энергия фотонов. Фотоны несут энергию. Дальше происходят электронные преобразования. Дальше фотосинтез. Фотосинтез поставляет биологический субстрат. Дает кислород. Кислород мы используем как акцептор, как окислитель тех субстратов, которые нам растения дали. Дальше цепи замыкаются каким образом? Растительный субстрат съедают животные. Животных мы мочим, это мясо лопаем, то есть и вот круг замыкается. Но первичный источник энергии – Солнце. Поэтому, что бы мы ни пытались восстановить, если выключить солнце, все мы помрем. Так, переходим теперь к тому, что хорошо, растения сделали свое дело, запасли для нас биологический субстрат, допустим, в виде глюкозы или крахмала, полимера глюкозы. И теперь человек для того, чтобы, как мы говорили, выполнял работу и тратил энергию на поддержание констант, он ее должен откуда-то взять, аккумулировать. И теперь мы рассмотрим общую стратегию энергообеспечения клетки. В общих чертах, без особых формул, но чтобы цепочка была понятна. Еще раз, каким образом запасается энергия и откуда она берется? Энергия берется из разрушения химических связей более сложных веществ, да, более простых. Эта энергия может высвободиться в виде тепла. Самый простой тип высвобождения энергии – это тепловое излучение, тепловая энергия. То есть, если вы помните броуновское движение, чем выше скорость соударения частиц, тем выше температура, то есть тепло. В организме все то же самое. Но организм, он хитрее. Организм, что такое организм, в чем его уникальность? Все в космосе подвержено законам энтропии. Энтропия это, ну, условно говоря, мера хаоса. То есть все молекулы, все вещества стремятся по энергетической шкале упасть на уровень минимальной энергии. То есть если взять глюкозу, ой-ой-ой, сколько запасено? 4,2 килокалория. А CO2H2O уже вытащить из них энергию организм не может, там запасено мало. То есть конечные продукты обладают меньшей свободной энергией, чем субстраты, которые мы получаем. Так вот, для того, чтобы деградировать, опять прыгнем давайте на социальный уровень, с него понятнее будет. Для того, чтобы деградировать, не надо прилагать усилий. Нужно расслабиться и получать удовольствие, как говорят, да? И организм сам развалится на наркотиках, алкоголе, на бесцельно проведенном времени, на депрессии, и потом впадет в энергодефицит, и система апоптоза его уберет с лица земли. То же самое и во всем живом, в организме человека. Для того, чтобы поддерживать структуру, и поддерживать константы, с чего мы начинали первый вид энергии потенциальной, чтобы поддерживать константы. А константы что? Константы это те факторы, которые, это как законы, как аксиомы в обществе, которые выделяют нечто от другого. То есть мы не похожи на траву, у нас свой набор констант, формы тела, биохимические реакции, pH, у растений другие показатели. Так вот, чтобы вот эту индивидуализацию и структуризацию живого поддерживать, необходимо энергию тратить, получать и тратить на поддержание. Если не вкладывать энергию на поддержание структуры, то структура разваливается. Что происходит с трупом? Там уже энергия не направлена на поддержание структуры, все, жизни нету. Труп разваливается, его съедают бактерии, а бактерии энергию тратят, чтобы отщепить, окислить разлагающееся тело. И потом перевести его в свой субстрат, потом этим будет питаться там, через корни растений, и цикл замыкается. Так вот, еще раз, для того, чтобы поддерживать структуру, можете знак равенства поставить здоровье. Здоровье – это поддержание адекватно функционирующей структуры с набором определенных параметров и констант. pH, уровень глюкозы, артериальное давление, температура тела. Необходимо в это вкладывать энергию. Если энергию не вкладывать, то здоровье разрушится. Так вот, идем на химический уровень. На уровень того, каким образом живой организм получает энергию для того, чтобы, первое, поддержать свою структуру, то есть остаться живым, то есть быть. И второе, энергию на действие, чтобы выполнять свою функцию. Есть, конечно, рассказы о том, что люди из космоса получают каким-то образом энергию. Но как бы пока фотосинтез не открыт у человека ни в ушах, нигде, то есть получать со света напрямую энергию, большая часть населения, скажем так, получать не может. Поэтому посмотрим, как же большая часть населения получает энергию. Большая часть населения планеты получает энергию банальным путем, путем пищеварения. Давайте, пищеварение – это системный уровень, вот то, что мы понимаем на уровне организма. То есть мы чего-то едим, пережевываем, проглатываем, там что-то переваривается, поступает, и о, хорошо. Все, энергия пришла. Немножко поспал еще, потом встал и полно сил. На самом деле, на молекулярном уровне происходит процесс окисления, биологического окисления субстрата высокоэнергетического. Давайте будем рассматривать глюкозу. Это самый простой, доступный. И более того, глюкоза – это основной субстрат, питающий головной мозг. А порядка 20% энергии в спокойном состоянии идет на обеспечение жизнедеятельности мозга. Вот такой маленькой штучки, которая у нас на шее, на плечах, намного меньше, чем все остальное тело. Но пятую часть энергии забирает. Зачем-то нужно ведь. И питается мозг глюкозой аэробным путем. То есть, сжигая с кислородом. Теперь давайте поймем, какой эквивалент энергии, что такое энергия в понятии клетки, в понятии организма. Это же не просто что-то такое лучистое, светящееся. Значит, поступает глюкоза в организм человека. И существует три этапа преобразования глюкозы в энергию. Чтобы вы не потерялись с мыслью, запишите какие-то этапы и перейдем к следующей теме. Первый уровень – это анаэробный. Второй уровень – аэробный. К анаэробному уровню что относится? К анаэробному уровню относится анаэробный гликолиз, как правило, гликогена. Но для простоты будем смотреть глюкозы, поскольку гликоген – это форма запасания глюкозы, высокомолекулярное соединение. Глюкоза, 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 все вместе – это гликоген. Вот, поэтому все равно все через глюкозу идет. Анаэробный этап. Дальше. Аэробный этап. Аэробный этап – это тоже форма гликолиза. Аэробный гликолиз называется. Но выход конечного продукта из глюкозы разный. В бескислородном режиме глюкоза окисляется до пирувата. И в принципе бы эта цепочка бы встала. Но для того, чтобы освободить, чтобы пируват постоянно синтезировался, нужно пируват преобразовать во что-то другое. Пируват переходит в молочную кислоту. Вот почему при начале физических нагрузок, когда человек решил пойти в спортзал и первое время начинает заниматься, когда у него не отрепетирована система аэробного энерговосстановления, у него начинают болеть мышцы. Накапливается молочная кислота, которая с трудом покидает мышечную ткань. Возникает ацидоз. И за счет молочной кислоты, ацидоза, возникают такие вот боли мышечные. В условиях, когда кислорода достаточно, то есть, допустим, вот вы начали бежать, первые там метры пробежали, еще сердце не стало сильно стучать, дыхание еще не пошло глубокое, кислород еще не дошел до тканей, поэтому на первом этапе идет энергообеспечение тканей за счет анаэробного гликолиза. Когда кислород пришел, включается следующий этап. Глюкоза полностью окисляется до пирувата, и молочная кислота не синтезируется. На этом этапе запасается всего две молекулы АТФ. Из одной молекулы глюкозы синтезируются две молекулы АТФ. То есть энергетический выход продукта минимален. Всего две АТФ. При достаточном кислородном обеспечении тканей, то есть, когда сердце стало чаще биться, поднялось артериальное давление. Это показатели чего? показатели того, что интенсивность поступления кислорода к тканям, для чего повышается давление и учащается частота сердечных сокращений? Чтобы прокрутку крови ускорить, то есть доставку кислорода и выведение продуктов жизнедеятельности. Почему при физической нагрузке это повышается? Потому что энергопотребность повышается. Клетка должна получить больше энергии, израсходовать ее, соответственно, больше кислорода, то есть более быстро должен крутиться организм. Почему у больных людей тахикардии, их пытаются лечить какими-то антиаритмиками, блокаторами кальциевых каналов, лечат, симптомы устраняют. У них тоже повышено, и у них гипоксия в тканях, кислорода не хватает, тканевой дренаж нарушен, и сердечно-сосудистая система компенсаторно начинает интенсивно прогонять кислород, гнать, а он все равно туда усвоиться не может. И получается, что патологический круг перенапрягает сердечная мышца, ишемия сердечной мышцы, инфаркт миокарда. К этому мы подойдем. У нас будет, сегодня у нас субклеточно-клеточный уровень энергообеспечения. На следующих мы будем рассматривать органный, организменный, пути регуляции. Потом на последней лекции рассмотрим пути повышения энергообеспечения организма адекватные и неадекватные, включая наркоманию, алкоголизм, стимуляторы, психостимуляторы, зависимости, почему формируется и почему патологический путь. Так вот, при аэробном окислении глюкоза полностью превращается в две молекулы пирувата. Из одной молекулы глюкозы формируются две молекулы пирувата. И дальше это все происходит, процессы гликолиза происходят в цитоплазме. Сразу обозначайте локализацию процессов, потому что это очень важно. Либо проблема внутри цитоплазматическая, либо митохондриальная проблема, либо проблема мембран. А теперь выстраиваете цитоплазматический уровень, черточка, гликолиз. Митохондриальный уровень, уровень матрикса митохондрий. Что такое матрикс? Матрикс – это тот бульон, как цитоплазма в клетке, только внутри митохондрий. Но этот бульон – это месиво катализаторов. Это сверхконцентрат катализаторов, которые участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. То есть, это такое пекло адово, в котором сгорает все. Значит, в матриксе митохондрий происходит цикл трикарбоновых кислот, цикл Крепса. И в принципе там тоже кислород еще не нужен на этом этапе. И последний этап максимального энергозапасения и аккумуляции энергии в фосфатных связях молекул АТФ происходит на выходе из дыхательной цепи внутренней мембраны митохондрий. То есть, следующее, внутренняя мембрана митохондрий – это цикл переноса или цикл транспорта электронов или дыхательная цепь, состоящая из цитохромов, железосодержащих ферментов. Там же переносчик НАД, никотинамид, аденин, динуклеотид. Там же железо-серосодержащие белки. Не будем в подробности вдаваться, но это сложнейшая цепь, которая перебрасывает электроны на понижение уровня. И в конечном итоге цель всего процесса на внутренней мембране митохондрии – это перегнать электрон и кинуть его на кислород. Вот для чего нужен кислород. Кислород является конечным акцептором электрона. То есть мы с уровня глюкозы опустились до уровня электрона, протона-электрона. Протоны в свободной среде плавают. Они идут не по дыхательной цепи, они идут в цитоплазме и присоединяются в конечном, то есть электрон садится на кислород и присоединяется еще два протона. Получается молекула какая? H2O. То есть конечный выход. Допустим, вы какую-то дали физическую нагрузку или поволновались и начали писаться. То есть часто бегать в туалет. Почему? Никогда не замечали, что когда волнуетесь, стресс или физическая нагрузка интенсивная, чаще писаетесь. И моча имеет другой совсем внешний вид. Моча становится прозрачная, водянистая, практически бесцветная, практически без запаха. Та вода, которая сбрасывается на физической нагрузке, на биологическом окислении, это не та вода, которая втекает в организм. Это метаболическая вода. Поэтому показатель адекватного прокрута энергооборота клеточного является вот такое вот частое, обильное, прозрачное, водянистое мочеиспускание. Если это есть, значит энергетика в клетке керосине, дай бог. Если моча концентрированная, скудная, ну сами понимаете, что творится в организме. Понятно, что если вы там 3 литра воды выпьете, то почки будут сбрасывать избыточную жидкость по градиенту давления, по ряду механизмов компенсаторных. Но когда вы вводите некий субстрат, который запускает митохондрии, немножко вводите, а писать начинаете так, как будто 3 литра воды выпили, это показатель включения метаболизма, энергообеспечения клеточного. Это не тема лекции сейчас.
Вот мы перечислили этапы
анаэробной. Значит, этап анаэробный гликолиз, аэробный гликолиз при достаточном количестве кислорода. Тот же самый процесс, но анаэробный до молочной кислоты, аэробный до пирувата. Анаэробный тоже идет до пирувата. Но если бы на этом все остановилось, поскольку кислорода нет и дальше в дыхательную в цикл Крепса не поступает вещество, то все бы встало. Поэтому компенсаторно перегонять излишки пирувата в молочную кислоту, как депонировать временно, потом израсходуется на получение энергии при кислороде обратно. Из молочной кислоты можно получить обратно пируват. Вот. Второй этап – это цикл Крепса, цикл лимонной кислоты или цикл трикарбоновых кислот. Это основной, это центр всей биохимии организма человека. Может быть, мы его подробно разберем на следующих занятиях. В чем интерес этого цикла? Интерес этого цикла в том, что он протекает в митохондриях, дает хороший выход восстановленных субстратов в виде водорода, переносимого с помощью НАДА. НАД плюс. С помощью ферментов дегидрогеназ отщепляются водороды от субстрата. То есть вот глюкоза дошла до пирувата в гликолизе. Дальше пируват проходит мембрану митохондрий и входит в матрикс митохондрий. Это то вещество, которое может проникнуть в матрикс митохондрий, пируват. И здесь продолжается процесс окисления, наступает вторая фаза. И дальше этот пируват превращается в ацетилкоэнзим А. А ацетилкоэнзим А – это вещество, которое является стартовым пусковым веществом, входящим в цикл Крепса. Цикл Крепса – это замкнутая цепь химических реакций, в результате которых уменьшается количество углеродных атомов, и высвобождающиеся аккумулируемые с помощью дегидрогеназ на кофакторе НАД+, эти водороды с электроном дальше идут в дыхательную цепь, где идет основное энергообеспечение. В дыхательных цепях синтезируется порядка 30 молекул АТФ. Значит, сколько АТФ синтезируется на каждом из этапов, пометьте, чтобы вы понимали значимость и вклад каждого из процессов биологического окисления. Значит, из одной глюкозы в процессе гликолиза образуются две молекулы пирувата и две АТФ. Еще две молекулы АТФ из двух пируватов образуются в цикле трикарбоновых кислот, в цикле Крепса. Таким образом, суммарный выход аэробного гликолиза...
В цикле Крепса тоже два пирувата.
Да, да, да. Но они вошли туда, и они дальше окисляются. Всего 4 молекулы АТФ запасаются до дыхательных цепей. Значит, чем интересен цикл Крепса? Цикл Крепса интересен тем, что его интермедиаты, то есть, скажем, промежуточные продукты реакции, они идут в определенном направлении. Большая часть этих реакций обратима в зависимости от количества субстрата. Что такое вообще биологические реакции? Большинство реакций биологических может протекать в прямую и в обратную сторону. Обусловлено протекание реакции в ту или в обратную сторону двумя факторами. Первый фактор – это если субстрат несет много свободной энергии, а продукт реакции значительно ниже свободной энергии, то реакция идет практически необратимо в сторону формирования этого продукта реакции. Если оба субстрата близки по уровню, то есть субстрат и продукт близки по уровню свободной энергии, запасенных вот в молекулах субстрата и продукта, то они могут идти либо в одну сторону, либо в другую, в зависимости от концентрации. Много субстрата будет, реакция потечет в сторону формирования продукта реакции. Если продукта накопилось много, то реакция потечет обратно. Эта штука нужна для того, чтобы регулировать обменные процессы, обмен белков, жиров, углеводов, аминокислот. Все они замкнуты. На следующей лекции мы подробно прям схемку нарисуем и разберем, когда будем на уровне организма и тканей рассматривать основные субстраты, белки, жиры, углеводы, как они метаболизируются и куда идут. Вы увидите, что в конечном итоге, неважно, чего там было, белок, жир, глюкоза, в конечном итоге ключевые субстраты энергетические, которые крутятся, это ацетилкоэнзим А, это первичный субстрат, вступающий в цикл Крепса. В него превращаются жирные кислоты, в него превращается глюкоза, из него синтезируются кетоновые тела. То есть целый ряд обменных процессов завязан на эту молекулу. И соответственно, в зависимости от того, чего больше, реакция идет либо в сторону накопления, либо в сторону уменьшения запасов. Следующее. Все реакции органические текут крайне медленно. Если вы нальете органические там, субстраты реакции в колбу и поставите ее при комнатной температуре, вы можете год ждать, условно говоря, пока эта реакция пройдет. Так вот, организм устроен таким образом, что у него колоссально быстро протекают те реакции, которые в норме занимают огромное количество времени. За счет чего? Есть такое понятие в химии, как катализатор. Что такое катализатор? Катализатор – это вещество, которое меняет конформацию. Что такое конформация? Вот любая молекула, она имеет пространственную структуру некую. Вокруг вот этих своих связей она может крутиться. Различные изомеры вещества могут быть, цис, транс положение. То есть вещество гибко и в температурном режиме, при броуновском движении, оно колеблется вокруг центральных атомов углерода. Колеблется. Но есть некие положения, если молекулу сильно изогнуть, то связь, которая прогнулась, изменение вот этой конформации, ослабляет связь, и здесь возможно, допустим, оторвать водороды легче. Так вот, для того, чтобы сделать более податливой молекулу для окисления, необходимо чем-то ее искривить, образно говоря. Этим процессом занимаются катализаторы в химии, а в биохимии эти вещества называются ферментами. Ферменты – это белковые молекулы, ядром которых является либо металл, либо витаминная молекула. То есть, некая высокоэнергетическая субстанция, которая способна искривить специфический субстрат, как ключ к замку. То есть, если вот подошла эта молекула, и она соответствует этому ферменту, она искривляется так, что процесс ускоряется до 10, что-то в 13 или в 14 степени. Скорость возрастает реакции. После того, как реакция прошла, субстрат этого фермента уже является другим, он не соответствует этому ферменту, и силы притяжения разрушаются, то есть уже нету, это не то вещество, которое было. И он отпадает, следующая молекула прилипает. Это все происходит с колоссальной скоростью. И в этот момент происходят различные реакции, реакции биосинтеза. Но то, что нам сейчас важно, это основная реакция биологического окисления, это отъем водородов. И ферменты, катализирующие эту реакцию, так и называются дегидрогеназы. Ключевое слово, подчеркните, дегидрогеназы. Дегидрогеназы, которые участвуют в гликолизе, в цикле трикарбоновых кислот и отчасти в дыхательных цепях, своим активным центром имеют следующие молекулы. НАД, НАД плюс, которая может перейти в НАД, в НАД H плюс протон водорода. Плюс H плюс. Причем в цикле Крепса НАД плюс находится в свободном состоянии. То есть это некий челнок, который не привязан к какому-то конкретному ферменту, к дегидрогеназе, но он является переносчиком водородов. И здесь важно понимать, что такое, скажем, окислительно-восстановительная реакция. Тоже пометьте себе, чтобы терминологической путаницы не было. Окисление – это отъем электрона, либо водорода с электроном, то есть целиком атома водорода. Это протон плюс электрон. То есть можно отнять либо электрон, либо целиком протон с электроном. То есть атом водорода.
Еще раз скажите, отъем чего?
Отъем либо электрона, либо атома водорода.
H+.
Нет. Протон это H+. Атом водорода это водород и электрон. То есть H+, плюс электрон минус. Ну, если так нарисовать. То есть весь этот комплекс. Чем интересны ферменты и катализаторы? Это такие вещества, которые, ускоряя в десятки, сотни, там сколько-то, в 10 в какой-то там степени раз биохимические реакции, по сути не расходуются. То есть они являются циклерами. Они в окисленной форме над плюс, это окисленная форма фермента. Окисленная, значит, не хватает электрона. Значит, есть тяга, стремление получить этот электрон. Над плюс – это акцептор электрона, это окисленная форма. Поэтому над плюс получает в реакциях водород на себя, забирает. То есть электрон, но и до кучи тянет с собой протон. И переходит в молекулу над H. И еще один протон тянет. H+. С собой. Но этот протон не привязан к этой молекуле, он в свободном пространстве бултыхается. В золе. И дальше, приходя к другому переносчику, над H отдает водород и электрон. То есть дегидрирует сам, сам окисляется, на более сильный окислитель передает. И опять он свободен для того, чтобы отнимать водород и электроны в цикле Крепса. Чтобы было понятнее, дома задание, найдите какой-нибудь учебник по биохимии, найдите схему цикла Крепса, гликолиз, посмотрите, чтобы визуально себе представляли. К чему вся эта сложная биохимия? К тому, что энергетика зависит не только от субстратов, поступающих в организм человека. То есть не только от глюкозы. Чем больше поступает, скажем, глюкозы, то есть голых калорий, и чем сильнее вращаются эти челноки, рано или поздно расход все равно у фермента есть время выработки. Так вот, чем быстрее этот челнок крутится, тем быстрее он расходуется. И если израсходован катализатор, то сколько вы не кормите человека энергоемкими продуктами, запасания энергии не будет. Потому что весь смысл биологического окисления в отъеме водородов, электронов вместе с водородами и переносе их на дыхательную цепь. По дыхательной цепи летит электрон с понижением энергии, протоны идут на противоположную сторону мембраны, а потом эта высвобождающаяся энергия идет на АТФ синтазе и синтезируется из АДФ и фосфата синтезируется молекула АТФ. То есть вот он весь конечный. А сам электрон, вылетающий, он не может просто так излучением быть. Он садится на кислород, и цепь заканчивается тем кислородом, которым мы дышим. Вот здесь происходит конечная акцепция электрона. То есть вот конечные продукты распада. Опять мы выходим на уровень электронно-протонный. Формируется молекула воды, и вода куда девается? Сливается в унитаз. Вот они, конечные продукты обмена веществ. Если не работают ферменты, накапливаются недоокисленные продукты, закисляется среда, возникает тканевой ацидоз, а дальше вы сами знаете, что один из основных патогенетических механизмов развития любого заболевания – формирование энергодефицита. Любое отклонение pH ту или иную сторону за пределы нормы, это патология. И дальше начинают работать системы компенсации, которые мы будем рассматривать на следующих лекциях. Возникает болезнь. Поэтому практический выход из всего сегодняшнего экскурса в биохимию, в клеточную энергетику, практический выход следующий. Для того, чтобы адекватно клетка функционировала на клеточном уровне, пока не трогая дренажную систему кровоснабжения, лимфоттока, венозного оттока, там тоже будет закупорка, это уже следующий уровень. Пока только клетку изолированно рассматриваем. Представьте себе, ну, наверное, на следующей лекции я вам расскажу про аквариумных рыбок. Так, значит, на уровне клетки должна поступить энергопродукт. Это может быть глюкоза, это могут быть аминокислоты, это могут быть жирные кислоты. Все они являются источником энергии. И все они так или иначе подключаются к циклу Крепса. То есть он является как бы центром Вселенной для клеточного метаболизма. То есть если энергии в организме не хватает, а допустим нет свободной глюкозы, то следующим энергосубстратом, который будет тянуться, это будут жирные кислоты из жировой ткани. Они тоже войдут в цикл Крепса, но только на уровне ацетилкоэнзима А, вот стартовой молекулы. Никаких пируватов, ничего. В пируват они образоваться не могут. Поэтому из жиров глюкоза образовываться не может. Из жиров формируется ацетилкоэнзим А, и если справляется цикл Крепса и дегидрогеназы, и ферменты работают адекватно, то получается энергия. Либо если не срабатывает, то ацетилкоэнзима тоже много не может накапливаться, формируются кетоновые тела. А это проблема голодающих, у которых нет источника глюкозы, гликоген сжигает в течение первого дня, а со следующего дня включается энергообеспечение за счет жирных кислот. А дальше обороты набирают такие, что жирные кислоты, образуются кетоновые тела. Ну, давайте голодание отдельной темой рассмотрим, сейчас не будем лезть, путаницу наводить. Короче, там тоже идет замыкание на все эти процессы. И аминокислоты. Аминокислоты все делятся на два вида аминокислот. Это глюкогенные и кетогенные. То есть те аминокислоты, которые кетоногенез могут запустить, и те, которые глюконеогенез обеспечивают. А глюконеогенез каким образом? А глюконеогенез обратно из пирувата в глюкозу. Реакции идут, когда, допустим, не хватает гликогена, нужно восполнить депо гликогена, и нету, допустим, поступления глюкозы с пищей. Тогда организм забирает из аминокислот глюкогенных остов молекулы глюкозы. Дальше синтез идет в обратном направлении. То есть все процессы зацеплены, все процессы завязаны на цикл Крепса. А цикл Крепса вращается при условии наличия ферментов. Недостаток ферментов тормозит цикл Крепса и тормозит все виды обмена. И обмены будут нарушаться, ну, как бы, до уровня входа в цикл Крепса или на уровне накопления промежуточных продуктов самого цикла трикарбоновых кислот. А трикарбоновые кислоты – это кислоты. А кислоты – это низкое pH, это ацидоз, закисление. То есть организм опять впадает в ацидоз. Понимаете, в чем дело? И дальше опять болячки пошли. Выстраиваете цепочки любые. Нарушается энергообеспечение клетки. И теперь конечный итог. Чего ж клетке нужно, чтобы у нее все было хорошо? А раз ей будет хорошо, то будет хорошо ткани, а раз ткани хорошо, будет хорошо органу, раз органу хорошо, система органов будет работать, а раз хорошо работает система органов, организм довольный, радостный, носится, бегает, либо ничего не делает и сам впадает в ацидоз из-за того, что он бездействует, не тратит энергию запасенную. Если не тратить запасенную энергию в АТФ, то цикл Крэбса встает, потому что конечные продукты образовались, и в обратную сторону, то есть вращаться до продуктов не будет. Будет опять энергодефицит, если не расходовать энергию. Значит, что дать клетке? Первая половина – это дать. Но чтобы дать клетке, клетка должна потратиться. Поэтому сначала надо потратить, это потом давать. А чтобы потратиться, нужно выполнить специфическую работу. Самый простой способ выполнить специфическую работу и потратить энергию, то, что мы можем сознанием управлять. Нервная система делится на два отдела. Центральная нервная система, периферическая и вегетативная. Вегетативную мы не контролируем, мы не можем сказать, так, давай КТФ тратить на биосинтез белков и ферментов. Не можем запустить. Но мы можем запустить... А вот сейчас вот я, маг и великий целитель, сейчас я запущу цикл Крэбса. Каким образом? Я должен израсходовать АТФ. На что я могу израсходовать? Центральная нервная система может управлять только мышцами. Управляя мышцами, рисуйте схему, которая вам многое объяснит, если вы въедете в нее. Каким образом поддерживается энергообеспечение мышечной ткани? Этап первый. Вы сказали, все, я понял, почему у меня проблемы. Мне нужно запустить клеточную энергетику, но прежде чем дать, чем накормить клетку, я должен сжечь накопившееся, ввести клетку в дефицит, и тогда клетка начнет окислять те продукты, из которых будет синтезироваться АТФ. Да? И вот вы такой встали, посмотрели вдаль и сказали, а что-то не хочется мне бежать. Почесали репу и сказали, да ну, пойду попью кофе. Кофе и так запустит процессы, потому что активируется симпатическая часть нервной системы, она воздействует на рецепторы клеточные, клеточные рецепторы передадут циклический АМФ в клетку, энергообмен усилится, запустится там энергообеспечение, глюкоза выйдет в кровь, то есть вот, и все, ничего не надо. Вот я лучше кофейка и покурю, и не буду ничего делать. Постояли, подумали и пошли. Попили кофейку, покурили, прокрутили в холостую движок на полном газу. Что такое симпатика? Это стрессовая система, которая мобилизует по максимуму и обороты включает по максимуму. Сожгли все ферменты, и через какое-то время ни сил у вас нету, ничего у вас нет. Задумались тогда, вы сказали, все-таки, может быть, надо попробовать, чего говорили. Может быть, не зря говорили про то, что только через мышцы можно управлять энергетикой клеточной. Встали опять, подумали, бежать или нет. А лениво. Опять не побежали. Но тут надо было ехать получать зарплату. Хороший стимул? Хороший. Без денег жить нельзя. Хочется покушать. А последний автобус, который идет к работе, вот уже сейчас тронется. И со всей дури, чтобы получить эту денежку, рванули за автобусом. Что в теле стало происходить? То есть, не было бы там, как говорится, не было худа без добра или что-то там. Да несчастье, несчастье. Да несчастье помогло. То есть, автобус плохой, что он не дождался, а этот самый шофер, он тоже биохимию не знает, он втопил по газам и поехал. Чего он будет ждать кого-то? У него своя работа специфическая. Вот, втопил. Первые метров 10, 20, 30, как вы бежите? Куда очень быстро за автобусом? Максимально. Максимально бежите. Что с дыханием?
Ну, пока еще оно может и не разогнаться.
Правильно, дыхания еще нету. Вы бежите, держав челюсти, натужившись со всей силой, вот так вот, и... Бежите, 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 бежите. Потом начинаете дышать, уже не успеваете за автобусом. За автобусом прыгнули, вошли в него. И вздохнули, пот со лба вытерли.
Фух, ой, а что-то полегчало, как-то плечи расправились, как-то лучше стало. То такой пасмурный, депрессивный был, а тут вроде бы успел до автобуса и хорошо стало. Что в этот момент происходило? Рисуйте цепочку. Как вы только увидели автобус, убегающий от вас, нервная система получила сигнал, кранты, энергообеспечение выключится, если я не успею за этим автобусом, денег не дадут, значит, надо рвать когти. Рванули. То есть команда из ЦНС пошла, рванули. Что есть в мышечных клетках? В мышечных клетках есть минимальный запас энергии, но колоссальный для выполнения сверхинтенсивной нагрузки, скоростной и силовой. И этот первый уровень энергообеспечения, я вам говорил, что практически вся энергия в высокоэнергетических связях запасена. В основном это фосфаты. В основном фосфаты. Так вот, самый первый доступный фосфат, который прям у миофибрил, прям на кончиках висит и несет на себе фосфат, это молекула креатинфосфата. Поэтому первый этап анаэробного энергообеспечения мышцы это что? Ну, это трата АТФ, которая была. АТФ хватит буквально на 1-2 максимально мышечных нагрузки сокращения. И все. И все запасы АТФ, которые у вас были насинтезированы в депо, израсходовались. Что делать дальше? Основной универсальный донор энергии, который поставляет энергию, это АТФ. Значит, АТФ нужно восстановить обратно, повесить фосфат. Каким образом? Так вот, креатинфосфат отдает фосфорную группу и происходит ресинтез АТФ. То есть, о, еще АТФ ресинтезировалось. Вот так может продолжаться еще в течение 6-9 секунд. У силовиков и спортсменов секунды 15 может хватать креатинфосфата на ресинтез АТФ. Ну, а дальше вы поняли, что АТФ, расщепляясь, дает энергию, а энергия расходуется в данном случае на мышечное сокращение. 6-9 секунд. Кислород нужен здесь?
Нет.
Нет, не нужен, потому что никаких еще ни циклов Крэбсов, ни гликолизов, ничего не запущено. Пока хватает креатинфосфата. Организм не дурак, он четко по стадиям идет. Закончился ресурс первого уровня в виде АТФ, переходит к использованию ресурса второго уровня, креатинфосфат. Закончился ресурс креатинфосфата, нужно подключать следующий уровень. Какой следующий уровень будет? Следующий уровень – анаэробный гликолиз.
Как? Из глюкозы.
Из гликогена, накопленного. Откуда вы глюкозу возьмете в той концентрации, которая необходима мышце на резкое стартовую нагрузку бегания за автобусом, который за зарплатой поехал?
Ну, свободная глюкоза и гликолиз.
Гликоген. Гликоген, запасенный в мышцах. Из гликогена синтезируется выход гликолиза гликогенного 3 молекулы АТФ. За счет промежуточных связей, там не 2 молекулы, а 3 молекулы АТФ. То есть, вот вы восполнили уже 3 молекулы АТФ, то один креатинфосфат на 1 молекулу АТФ. То есть, с каждого креатинфосфата по молекуле АТФ. Следующий уровень, анаэробный гликолиз, еще кислорода не нужно. Из одной, скажем, единицы отщепленной глюкозы от гликогена 3 молекулы АТФ. О, еще хватает. Насколько хватает? Ну, еще там секунд сколько-то, может быть, там 15. Основной критерий у всех по-разному, у всех этот ресурс разный. Критерий такой, вы работаете на креатинфосфатном ресинтезе первые 6-9 секунд, считайте, что 6 секунд, потому что нетренированные люди. Вот. Следующее, от вот этих вот 6-9 секунд и дальше время, до первого вдоха вы работаете на анаэробном гликолизе. Получаете три молекулы АТФ. Опять ресинтез происходит. АТФ расходуется на нагрузку и ресинтезируется в ходе анаэробного гликолиза. Причем мышечные волокна двух типов бывают. Бывают медленные и быстрые. Быстрые работают как раз вот на анаэробном гликолизе, а медленные работают на аэробном гликолизе. Красные – медленные, белые – быстрые. То есть красные, потому что гемоглобин приносит кровь туда, кислород, то есть все вот эти вот дела. Вот. И вы бежите еще там около метров 30, там 20, 10, сколько у кого ресурса есть, пока не захотели глубоко вдохнуть. Делаете первый вдох. За это время уже сердечно-сосудистая система начала керосинить. Тахикардия, давление подскочило, кровоток усилился, вот вы бежите, оксигенация ткани усилилась. За счет того, что накопился в анаэробном гликолизе лактат и лактатоцидоз, чем меньше кислотность в ткани, тем проще отдать кислород с гемоглобина. В щелочную ткань тяжелее отдать кислород. То есть отсоединение от гемоглобина в ткань при понижении pH более благоприятствует этому. Кислород идет на энергообеспечение. И дальше у вас есть два варианта. Если, скажем, водитель злой, то он газу подбавил. А вы понимаете, что если вы не догоните, вы умрете. И вы бежите, что есть дури, уже задыхаясь, но кислородный долг вы не покрываете. То есть у вас уже включилось аэробное окисление, но и вовсю шпарит анаэробное, поскольку есть кислородный долг. Понимаете, да? Два процесса уже идет. И накапливается молочная кислота. Вот эта стадия, когда нетренированные люди начинают в спортзал ходить. Типа, о, мы крутые, что там мы потихоньку будем нагрузку наращивать? Мы сейчас сразу там 150 раз жимов, а потом неделю валяются, молочную кислоту спустить не могут. То есть вот они в режиме догоняющего автобус, но не успевающего надышаться. То есть не включились адекватно аэробные процессы. Если же шофер добрый попался, не очень злой, то он не сильно газку прибавляет. Он смотрит, вы его как бы чуть догоняете, и он тогда чуть-чуть еще посильнее нажмет. Так, чтобы вы в дверь не успели войти. И чтобы постоянно бежали. А потом уже видит, что у вас уже и желания нету войти, что вы чувствуете себя хорошо. И он едет рядом с вами, просто смотрит на спидометр. Сколько, интересно, вы едете? А вы уже в удовольствие бежите, дышите адекватно, дыхание уравновешивается, и вы легкой пробежкой демонстрируете, что вы спортсмен, и вам все легко, хорошо. Вы переключились на аэробный этап. Теперь кислородного долга нет, вы покрыли кислородный долг, и такой уровень нагрузки, он характерен бегу, когда вы можете без одышки разговаривать. Понимаете, да? То есть тренировка аэробных процессов – это медленная, не особо нагрузочная, позволяющая вам спокойно дышать и разговаривать. Тогда вы тренируете свои аэробные ресурсы, то есть крутите цикл Крэбса, дыхательные цепи. Если вы хотите анаэробный гликолиз и креатинфосфат найти, быстрого, то есть силового, интенсивного, как матери самолеты поднимают, когда там ребенку прищемило ножку там, в аварии где-нибудь. Раз и подняли самолет. За счет чего? А за счет креатинфосфата. Он самый мощный, энергию дает для подъема. Только никто не... Вот как я могла? Да очень просто. В любой момент могла, если мобилизироваться. Вот. А для того, чтобы тренировать анаэробные процессы, соответственно, нужна интенсивная, быстрая силовая нагрузка. И для того, чтобы безобидно для себя запускать весь цикл процессов, особо не утруждаясь, но запускать всю цепочку, достаточно 6-9 секунд, но все, дыхание пошло. То есть вы креатинфосфат израсходовали, а анаэробный гликолиз толком включиться не включился, потому что, а зачем включаться? Я дальше задышал, все, пошло аэробное восстановление. То есть я не бегу в режиме перехода перевала за 9 секунд, но руки загорелись, тепло по рукам пошло, в лицо, в голову кровь стукнула, сердце сильнее забилось, аэробка пошла работать, метаболические процессы запустились. Вот теперь, после того, как запустились метаболические процессы, что нужно?
Дать покушать.
Правильно. Теперь вы уже АТФ аэробно запустили, ресинтез. Аэробно это значит что? Из чего в аэробном этапе синтезируется АТФ?
При участии кислорода.
Из продуктов обмена, то есть пирувата, ацетилкоэнзима, то есть промежуточные продукты обмена белков, жиров, углеводов. Но прежде всего углеводов. Это первый расходуемый, скажем, субстрат. Потом жиры подключаются, и потом, когда уже израсходовались и гликоген, и глюкоза, и белки, то есть и жиры, тогда уже белки расходуются. И на белках можно около 50%, там 50 кг белков в мышечной массе, их все можно сжигать и атрофироваться потихоньку. Ну, если не питаться, да? То есть там тоже запасено колоссально. Жир это всего там килограмм, ну не знаю, у каждого несколько килограмм, а здесь порядка 50 килограмм мышечной массы, это чистый белок. Вот, и теперь, значит, чтобы вы не стали кушать свою мышечную ткань, ткани свои съедать, язвы там слизистые проедать, израсходовали, откуда-то надо получить. Вот теперь нужно дать субстрат. А субстраты мы разберем на следующей лекции. Это уже уровень органы, организменные, основные субстраты, белки, жиры, углеводы. Задание посмотреть цикл Крэбса, нарисовать, посмотреть схемы, если найдете, не найдете, я в следующий раз вам нарисую, принесу, как белки, жиры, углеводы входят в этот процесс. И вот теперь как раз идет пополнение, если вы протратились и даете ту же самую глюкозу, она пошла на восстановление. Если вы пьете сладкий чай, и ничего не расходуете, то куда пойдет глюкоза?
Отложится, откладывается.
Ну, восполнит гликоген, если он потрачен. А если он не потрачен, если вы особо не тратитесь, если у вас малоподвижный образ жизни, то тогда пойдет в жировое депо. Спирувата и дальше в жирные кислоты. Вот ацетилкоэнзима и в жирные кислоты обратно. Поэтому все эти процессы, они завязаны друг на друга. И что нужно давать? Нужно давать энергосубстраты. Когда мы рассмотрим разные типы людей, скажем, скоростных обменников, скоростных метаболайзеров, или как их назвать, шустриков метаболических и тормозов дегенератов, вот у них по-разному разное питание давать. Чем выше скорость обменных процессов, тем тяжелее пища должна идти. То есть, с чего мы начали? Для того, чтобы не спалить двигатель, если он большие обороты дает, нужно нагрузку большую давать. Ту же самую субстратную, тяжело перевариваемую. Если же наоборот еле движется, он большой, с большой нагрузкой не справится, ему нужно легкую давать. То есть в огонь можно, если огонь слабенький, да, вот спичечку только зажгли, что вы обычно подкладываете, чтобы разгорелось пламя?
Щепа.
Щепа. То есть то, что легко окислится, худенькое, тоненькое, покромсанное на минимальные молекулы, да, то есть на составные. А если у вас пылает костер, просто пекло огромное горит, и если вы начнете щепку подбрасывать, чего будет? Да вы тонны будете закидывать, она будет воспламеняться, и пожар разгораться, а потом и дом сгорит, потому что пламя-то идет, ему надо съесть. Вы что подбрасываете? Вы сыроватые бревнышки уже подбрасываете, чтобы чуть притушить, чтобы пока разогнать влага, чтобы ушла, да?
Угу.
То же самое с пищевыми субстратами. Но это, я говорю, это уже тема следующей лекции. И первое – это субстраты энергетические под нагрузку, под сопротивление, по уровню нагрузки, которым, ну, какая у вас есть. Любите много есть? Когда спрашивают, и что, я теперь не могу кушать пончики и булочки? Можете. Съела пончик и вокруг дома 5 кругов. Или сколько там просчитать по калориям. Тогда да. Иначе все пойдет в депо в потенциальную энергию. А потенциальность кинетической энергии, они должны быть тоже сбалансированы. Если потенциальной энергии больше, кинетической мало, вы понимаете, все разорвет изнутри шарик. Дуете, а спускать не спускаете. Он пухнет, пухнет, потом бух, и все. Или наоборот. Вы чуть-чуть вдуваете, а он подпускает изо всех дыр сочится. Ну и все, ничего не будет. И второй момент. Обеспечить адекватную работу ферментно-каталитического сектора. Если он прогорел, прожгли вы его, то никакой обмен веществ не пойдет. А чтобы восстановить ферментно-каталитический сектор, следующее домашнее задание. Залезьте в цикл Крэбса, посмотрите ферменты, коферменты, витамины, микроэлементы, которые принимают участие в нем, и составьте табличку. Допустим, дегидрогеназы над, над H, там, цитохром оксидаза, железо, сера. Все, больше подсказывать не буду. То есть полностью распишите те вещества, которые участвуют в цепях энергообеспечения, энергозапасания. Ну и, конечно, огорошу я вас под конец лекции, что если вы не восстановите дренаж на тканевом уровне, чего бы вы ни давали, клетке подходить не будет. Засуньте все ферменты, все витамины, все микроэлементы, не дойдет. На следующем занятии я вас еще раз огорошу, обеспечите прекрасный лимфодренаж, все, а не работает желудочно-кишечный тракт, не усвоится, не пойдет, сольется в унитаз. То есть, поэтому важно разобраться на каждом уровне, четко понимать, какие процессы происходят, не влезая в детали, в химические формулы, но ключевые моменты. Ключевые моменты клеточного уровня. Что? Давайте перечислим. Вам может быть тяжело это сделать, я помогу. Вы допишите, если что придет в голову еще. Значит, первое. Субстраты. Энергетические. Углеводы, аминокислоты, жирные кислоты. Дальше. Ферментно-каталитические субстраты. Это домашнее задание, это вы напишите. То есть, какие витамины, какие микроэлементы необходимы, чтобы эта энергетика крутилась. Даже если вы дали субстрат, а этого нет, крутиться ничего не будет. Следующее. Если у вас интенсивно крутится ферментокаталитический сектор достаточный, субстрат поступает хорошо, но, допустим, липидный сектор неадекватный. Что такое липидный сектор? Это биологическая мембрана. Все окислительные процессы, конечная стадия, генерация АТФ, вылет электрона, сброс протонов происходит на, я вам говорил, внутренней мембране митохондрий. То есть, может повреждаться мембрана. Если повреждена и дырявая мембрана, а мембрана должна создавать градиент протонный. Протоны, чтобы не поступали в обратную сторону через мембрану. Тогда поддерживается протонный градиент. Этот градиент создает условия, энергию для работы АТФ-синтазы. То есть, если дырявая мембрана, то запасание энергии тоже нарушается. Как правило, это происходит при перекисном окислении липидов. Свободный радикальный механизм, рассмотрим все. То есть, что необходимо для того, чтобы восстановить мембрану? Тоже задание написать. Какие компоненты? Вот вы видите, из каких кирпичей складывается вроде бы достаточно простой процесс, чтобы клетка нормально работала. Но электролитный баланс будем дальше смотреть, когда клеточно-тканевой сектор. Значит, где тут темы? Мы объединим, чтобы немножко проще было. Первый уровень – субклеточно-клеточно-тканевой сектор. Это вот то, что мы сегодня разбираем. Может быть, на следующей лекции выйдем на тканевой, на регуляцию. Субклеточно-клеточно-тканевой. Ну и мы сегодня протоны, электроны, молекулярные этот рассмотрели. То есть вот это вот первый уровень базисный. Второе, что мы рассмотрим, это орган-организменный уровень, то есть органы, система органов, взаимосвязь органов. И третий уровень – это болезнь и энергодефицит. Это уже в комплексе посмотрим, при какой болячке, что возникает, как отрегулировать. Но если мы видимся с вами последний раз в жизни, то разобрав эту тему и восстановив клеточный сектор, вы можете решить очень большой спектр проблем. Потому что все остальные уровни вылетают, если не работает энергетика клеточная. И вам останется только понять, как обеспечить дренаж и подводку субстратов к клетке. Вот и все. Клетка функционирует долго и счастливо при адекватной канализации. Это основной тезис. Обеспечьте хорошую канализацию клетки, то есть подвод и увод. Ну и дайте все субстраты, которые клетке нужны на энергообеспечение, на биосинтез и на ферментокаталитический сектор, который основное звено, без него, чем бы вы ни кормили, ни поили. Ну и, конечно, самое важное, лекция же по фитотерапии, и, конечно же, травы. Травы что делают? Травы регулируют и рецепторные процессы на самой клетке, передачу информации в клетку, и регулируют и кровоснабжение на системном уровне, и несут ряд субстратов, но водорастворимых, при тех схемах, которыми мы лечим травами, в основном это водорастворимые субстраты, ну, либо жирорастворимые в спиртовых настойках. Вот. Не панацея, только одни травы. Должен быть комплекс. Вы должны дать субстраты, из чего идет энергообеспечение, из чего клетка синтезирует белки, то есть аминокислоты, ферментно-каталитический сектор. Тут вот травы будут работать. И микроэлементы есть, преимущественно накапливаемые в разных травах. Вот. И витаминное действие, то есть это можно использовать. Вот. И травами отрегулировать, уже тонко настроить организм. То есть все в комплексе. Все, в следующий раз мы рассматриваем ткани, дренажные системы, подвод и отвод от клеток, субстратов питательных, продуктов жизнедеятельности, продуктов обмена. Разберем, может быть, какие-то практические методики, каким образом это сделать и какой комплекс процедур должен быть. Вот. Ну, вот примерно так. И домашнее задание с вас. Еще раз залезть, посмотреть. Мы с вами неделю не будем видеться. Через неделю следующая часть, следующий уровень регуляции. Вы должны быть готовы. Будет время сегодня, посмотрите, пока свежо в голове. И накануне воскресенья залезьте на клеточный уровень, посмотрите. Почитайте, какие ферменты, что в них участвует, какие металлы, какие витамины. То есть, чтобы вы понимали. Вопросы?
Какой смысл крутиться у Крепса специально в другую сторону?
Не крутится, не крутится. Значит, в природе существует хитрость одна. Для того, чтобы вот эти энтропийные процессы туда-сюда хаотически предотвратить, существуют реакции обратимые и необратимые. Обратимые реакции работают по градиенту субстрат-продукт, чем больше одного, чем другого, но тогда бы было, вы съедаете глюкозу, у вас накопилось, допустим, пирувата, а потом обратно пирувата и опять в глюкозу. И вот такие качели. Невыгодно. Нужно создать клапан. Клапан можно создать только одним путем, сделав реакцию необратимой. Причем цикл Крепса, там большая часть реакций обратимых, и хитрость в том, что это замкнутый цикл реакции. Оксалоацетат с ацетилкоэнзимом А в цитрат превращается, дальше крутится, там фумарат, сукцинат, и приходит опять к оксалоацетату, к щавелеуксусной кислоте. Но там одна или две реакции необратимы, поэтому в другую сторону запустить Крэбс нельзя. Поэтому есть однонаправленность процессов наработки энергии, синтеза продуктов. И поэтому вот этот вот способ организма управлять в одну сторону, то есть цель такая-то и нужно делать это. Нужно создать клапан, как вот на венах есть клапаны, чтобы кровь шла постоянно вверх. Вот она прогналась вверх, клапан чпок, вниз не гонится. Опять мышечное сокращение, кровь опять прошла, клапан открылся, закрылся. То же самое на уровне химических реакций. Чтобы в одном направлении двигалось в нужном, есть одна необратимая реакция. Эти туда-сюда идут, доходят до этого уровня, сюда прошли, клапан закрылся и уже в обратную сторону не пошла. Причем, что интересно, что необратимые реакции являются ключевыми мишенями воздействия регуляторных процессов организма. То есть воздействие на эти реакции можно запускать весь обмен веществ. Тормознуть ее или усилить ее, и процесс пойдет, либо встанет. А остальные, те по закону действия масс работают, большая часть реакции. То есть большой массив вещества, пошел продукт этот образовываться. Есть варианты, которые даже бесферментно идут.
Как мы можем узнать, какой обмен у человека, медленный или наоборот очень активный?
Это мы разберем на следующих лекциях.
Какую информацию собирать нужно?
Информация и по анализам, и по типу человека, и по сердечно-сосудистой системе. То есть, ну, практически все. Да, посмотрев на человека, тоже можно сказать. Угу. По его типичным проблемам, по тому, как он переносит нагрузку и голод. То есть, вот все, что старые клиницисты говорили сбором анамнеза вот, и клинических данных, угу. Все говорит. Но есть специфические вещи, рассмотрим их подробно.
А есть единый биохимический маркер?
Нет, конечно.
Лежит в основе всего вот этого веера?
Нет, конечно. Какой, как может быть единый биохимический маркер?
Это должно быть все-таки симпатика, мобилизация жира. Вот эти,
это все регуляторные может процессы, которые... которые работают по закону, большая часть реакции по закону отрицательной обратной связи. То есть достижение результата, прекращение реакции, недостижение, продолжение. Угу. Вот. Это процессы, ну как, уровень сахара поднимается, инсулин вырабатывается, пошел сигнал, много сахара, инсулин сработал, глюкоза ушла в ткани, обратный сигнал, инсулин уменьшился. То есть вот по вот этому закону работает. Но это следующее. Мы сейчас разобрали клеточный уровень, в котором крутится, да. А на следующих уровнях, уже чтобы клетка работала в ту или в иную сторону, либо она синтезировала, либо она наоборот разрушала вещество и получала энергию АТФ и тратила, то есть катаболические процессы, уже идет уровень регуляции с помощью нервной системы, симпатика, парасимпатика, и гормональной, гуморальной системы. Это те же самые там, адреналин, норадреналин, глюкокортикостероиды, инсулин, гормоны щитовидной железы. Они все вмешиваются в этот обмен и либо ускоряют на определенных этапах, либо запускают какие-то процессы. Но если вы этого ядра не знаете, то чего говорить о гормонах щитовидной железы, об инсулине, зачем? Тогда будет разговор о том, что инсулин повышен, надо его снизить. Или инсулина не хватает, сахарный диабет, давайте будем колоть инсулин. Зачем его колоть? Это разберемся. Угу. Еще вопросы?